Встречающие стояли полукругом. Таксисты спокойны, присматриваются, повторяют иногда без выражения «такси-такси», похожее на кыс-кыс. Водители трансферов, напротив, выслуживаются, повыше поднимают свои таблички, на одной несуразная «Надо Потапов» черным маркером. А вот и родственники. Встречают в основном мужчины, но они без табличек, разумеется. Машут руками, цветами. Не исключено, что часть вещей в чемоданах для них. Мужчины собирались в торопях, улетали налегке. Аня прихватила Руслану пуховик, а вот книги и потрёпанную распечатку романа пришлось выложить. Не влезли. Из-за спины могучего таксиста вышел Руслан. Муж. Они не виделись полгода. 6,5 месяцев, как он в Белграде. Когда созванивались, Аня сразу отключала видео, чтобы связь получше. Руслан показывал себя, съемную квартиру, реку, полки в супермаркетах и ценники, и даже желтые платаны по осени. И хотя изображение было четким, Аня просила видео отключить, говорила: «Ой, ты зависаешь» или «Ты прерываешься». Теперь она видит Руслана вживую. Высокий, небритый. Рыжие волосы отросли, прикрыли уши и поблекли, возможно, из-за освещения. Блестящие карие глаза, которые она любила, потускнели и припухли. Вообще лицо Руслана, всегда подтянутого, теперь показалось одутловатым. У него округлились щеки, под худи с логотипом его компании наметился живот. Раньше в нем всегда чувствовалось что-то западное, что-то от латыша или белоруса. Рыжина, спокойствие, стройность. Эта округлость совсем ему не идет. Вспомнилось, что в родном Серпухове тощих мужиков с пустцом называли «беременный гвоздь». Но он по-прежнему высокий, надежный, не опоздал, встречает. Аня прерывисто вздохнула, побежала к Руслану, обнялись. Перехватив у нее ручку чемодана, споткнувшись о колесико, Руслан сказал: «А мне мама твоя звонила, спрашивала, ты долетела?» У нее 2:30. «Переживает». Потом ждали такси. На автостоянке у аэропорта не то ремонт, не то стройка. Поодаль растрескивались искры сварки. Пахло сырой землей и чуть-чуть гарью. Тут и там мелькали огоньки сигарет. Но все-таки земля победила другие запахи, обещая весну. И на остановке люди стояли без курток, в кедах. Руслан тоже налегке, а ведь на улице декабрь. Аня одна была в зимних сапогах. У входа в Домодедово мороз щипал за щеки, взлетали в метель. Лучше бы книги привезла. В машине Руслан стучал пальцем по стеклу, бросая пустые для Ани названия. Сурчин, Новый Белград, а там Земун и Гардаш, их не видно. В темноте проплывали фонари, незнакомые вывески. Витрины черные, дома набиты темнотой. На высотке кириллицы написано то ли банковская почта, то ли почтовый банк. Руслан сказал, что и сам половины не знает. За полгода 2 раза выбрался по городу погулять. «Видишь киоск? Купи там завтра транспортную на автобус». «Само секунд». «Это что?» «Карту можешь не прикладывать, все зайцами ездят, но мне так спокойнее». Руслан взял ее за руку. Аня сразу вспомнила эту ладонь, сухую, горячую. Когда начали встречаться 3 года тому, была поздняя осень, у нее мерзли пальцы, и он грел их в горсти. Сначала пытался растирать, потом понял, это такая особенность, малокровие. И просто прятал ее кисти в своих и держал. В кино, на улице, в лифте, дома, неважно. Их телефоны тогда вечно пиликали или жужжали виброзвонками, они не замечали. Это фон. Все вокруг было лишь фоном. Даже в машине на механике как-то умудрялся. Вел одной левой, через руль тянулся к рычагу передач, его правая держала Аню. Теперь они сидели на заднем сиденье просторного салона. Было мягко, радио мурлыкало. Руслан снова держал ее руки. Телефон в его кармане тренькал и тренькал уведомлениями. Он не пытался проверять, кому из коллег не спится, смотрел на Аню. Но ее руки оставались ледяными. Цик-цик, цик-цик. Дорожный будильник на столе застучал слишком громко. Раньше его будто и не было здесь. Чехов, уняв колотьбу сердца, увидал на столе поларбуза. «Спишь?» — спросил Ольгу, не зная, что сказать. Она потянулась. Пружина в матрасе хрустнула, застонала. Кровать теперь была слишком узкая для твоих. Он повернулся, задев ее локтем, извинился. Окно стало черным. Вдали, поверх крыш, должно быть, на Дайпетре дрожала звезда. Чехов встал, собрал свою одежду с пола, натянул брюки. Ему хотелось, чтобы она щебетала глупости, как эта Софочка за чаем, или, может, раскаивалась, как А. Та тосковала и все просила уважать ее, потом откровенничала. Он всмотрелся в лицо Ольги, не плачет ли, еще чего не хватало. Нет. Она лежала с открытыми глазами, очень естественно, будто была в комнате одна. Да кто же она, черт ее дери? Видел на бумаге фамилию твою? Книпер. Твой муж немец? Ольга отстранилась, поднялась, потянулась к столу, отрезала мякоть арбуза, откусила. Жестом предложила ему, отказался. «Немец — отец. Проводишь меня?» Ольга со спины была как деревенский мальчишка, а спереди волосы закрыли ее всю совершенно. Ее стройные ноги в потьмах, казавшиеся голубыми, он оценил еще тогда при осмотре. Подошел вплотную, положил ладонь ей на бедро, мускулистая, теплая. «Ты что же, впрямь балерина?» «Плавала много». «Русалочья кровь», — сказал он самому себе. Ольга зашла за ширму, вернулась в простом халате. Та красивая шаль исчезла. И вообще вещей поубавилось. Комната была словно убрана, вычищена. Чехова тянула к этой женщине. Он пожалел, что заторопился уйти, а остаться теперь было бы глупо, навязчиво, разве что она сама попросит. Поехать бы куда-нибудь вместе, да хоть в Орианду. Но Ольга вдруг заговорила с ним громко, из какого-то деревянного ящика, из голубого стеклянного окошка. Она была черно-белая, как на фотографии. Стояла на сцене, произносила слова в какую-то ребристую штуковину на подставке. Звук потрескивал. На ней было простое светлое платье. Она читала Пушкина. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. В голубом окошке она была старше его матери. Чехов потряс головой, развернулся и вышел из квартиры. На набережной было тихо. Море качало одинокую барку, светились редкие окна, было 3 часа ночи. Выйдя от Ольги, Чехов закатился в ресторан, где пели дуэтами старинные романсы и подавали закуски к вину. Повара давно отпустили спать. Чехов ел виноградину за виноградиной, макал белый сыр в мед, запивал массандрой и никак не мог прийти в себя. Что значит это видение? Не случилось ли чего с мамашей? Не приехала опять? Чехов про нее, признаться, и забыл. И как теперь быть с этой Книпер? Обычно женщин после близости прорывало, они рассказывали о себе, о своих мужьях, а тут отец немец, долги, плавание. Собаку сбагрила какой-то дамочке, словно балбеса на прокат брала. Но как хорошо она молчит. Как это сильно действует. Подсказать бы Алексееву такой тон искать, а не визгливый, и не подначивать зрителей светомузыкой. С появлением Ольги он и кашлять почти перестал. Достал платок, развернул. Пятен крови нет. Судя по всему, доктор схватил солнечный удар, говорил Чехов сам себе, покидая ресторан. И хоть бы один ямщик проехал. Он завернул к фасаду гостиницы «Марина», проскочил мимо сонного швейцара, поднялся на 2-й этаж, постучал в дверь. Он был не столько пьян, сколько решил не задумываться, иначе кураж пройдет. Бунин открыл почти сразу.
«О! Хорошо, что вы одеты! Едем!»
«Куда?» Бунин раскатывал рукава, метался в поисках запонок. «Что случилось? Марья Павловна? Что с ней? Да входите же!»
«Бегите! Ищите ямщика!»
Бунин бросился по ступеням. Чехов подошел к его столу, полистал бумаги, пишет. «Это хорошо». Зачеркивает, не трясется над строками. «Тоже верно. Ремесло важно, руку набить». Бунин вернулся весь красный и сказал, что ямщик ждет. На улице светало. Море из черного становилось серым, Ялта дремала под платанами. Петлял серпантин. Что стряслось? С кем теребил Бунин? Даже мысли его были сплошь вопросительные, а Чехов не отвечал. В Орианде, у поворота к церкви, ямщик спросил, куда дальше. Чехов велел остановить тут. Бунин расплатился, они прошли к обрыву, сели на видовую скамейку. Церковь позади них была закрыта. Бунин шепотом спросил, кого они ждут. «Рассвет». «Зачем?» — насторожился Бунин. «Я влюблен». Потом они смотрели на море. Отсюда, сверху, оно казалось не светлым, зажатым набережной, как в Ялте, а синей вечностью. Бунин говорил, что вот так будет шуметь море, когда их не станет, и облака, обнимающие горы, будут белеть в нем. В унисон попискивали цикады. Солнце сделало все розовым. Траву смочила роса. «Лучше всего о море мальчишка написал, туберкулезник, в местной лечебнице», — сказал Чехов. «Оцените. Море было большое». Бунин нахмурился. «И то, что вы рассказали, хорошо. Не слушайте меня. Мы с вами похожи, как гончая с борзой. Это у меня мужицкая привычка. Слова экономить, резать. Только работайте. Каждый день пинками гоните себя за стол. Хватит быть дилетантом». Незаметно подошел сторож, спросил, не отпереть ли господам храм. Давно присматривался, боялся, приехали дуэлировать. На обратной дороге Бунин несколько раз заводил разговор о любви, да так ничего и не выведал. Чехов высадил его у гостиницы, а сам поехал на телеграф узнать, что там мамаша. Мама встретила Аню посвежевшая, со сковородки в ее руке стреляла маслом глазунья с помидорами. Оказалось, пока Аня была в церкви, звонил Руслан. Он подыскал им квартиру в новостройке, предлагает снять хоть сегодня. Как раз двух заезд. «Я к вам не лезу», — провозгласила мама. «Но там пляж рядом, а мне не 17 по лестницам скакать. И воздух на 10-м этаже целебный. В Ялте выше 3-го запрещали строить. Ветер между горами и морем не будет циркулировать». «То-то ты вся в пыли явилась. Чехов твой, небось, дворец себе отгрохал. 2,5 этажа. Внутри хоромы, значит». Доспорились до того, что вызвали такси в чеховский дом. «К Чехову, в Гурзуф или на Белую дачу?» — уточнил водитель. «На Кирова», — ответила Аня. «Еще дача Амюр на Кирова есть, знаете, да?» Мама хмыкнула. «Домов нахватал, я же говорила». Экскурсия на Белой даче уже началась. Купив билеты, они прошли через сад сразу к дому. В прихожей мама взвизгнула. Там сидел пес, коричневый, похожий на бульдога. Прямо как живой, даже глаза злющие. Фаянсовый. «Подарок Татариновой. Жила тут такая раньше богатая женщина», — сообщила смотрительница. «Группа ваша на втором уже, догоняйте». Лестница скрипела на все лады. Аня поднялась, втиснулась в группу, принялась фотографировать обстановку кабинета. Внизу уронили что-то маленькое, охнули, потом простучали каблуки. Ага, мама подтянулась. Научный сотрудник на бейджи Аня разглядела и запомнила имя — Леокардия. Спорила с какой-то женщиной. Та утверждала, что Книппер свела Антона Палыча в могилу. «А что вы скажете на то, что Книппер забеременела в Москве от любовника?» «Ничего не скажу. Это недоказанный факт и не имеет отношения к экскурсии. В кабинете вон там, видите, подарок Ольги Леонардовны. Шкатулка, земля на трех китах. А слоники чеховские с Цейлона». Леокардия была невозмутима. Но экскурсантка не унималась. «А мать? Что мать Чехова про Книппер говорила?» «Евгения Яковлевна была очень интеллигентна. Вот, кстати, ее спальня и портрет, написанный Марией Павловной». Портрет висел над диваном, обитым тканью в горошек. Мама тоже такое любит. Аня обернулась, пробежалась глазами по группе. Мамы нет. Протолкалась, спустилась по лестнице, заглянула в комнату Книппер. Ее вальяжный портрет в белом висел над туалетным столиком с фигуристыми склянками духов. Часы на стене стучали нервно. Пахло каким-то лекарством. Мама нигде не видно. Тут из сада донесся знакомый голос. Мама сидела на скамейке Книппер под той самой грушей, приложив какую-то белую тряпку к голове и глотала что-то из рюмки. По запаху кроволол. Рядом женщина обмахивала ее папкой «Белая дача А.П. Чехова». «Успокойтесь, ничего страшного. Мы утром, когда отпираем дом, там будто кто-то ночевал. Чаем пахнет, жильем. Зимой и печи теплые, хотя обогревателями топим». «Мам!» Аня поспешила к скамье. Мама замахала на нее руками и со щелчком пластика вытянула всю воду из бутылочки. Женщина с папкой шепотом сказала, что мама на лестнице увидела Книппер. «Я сфотографировать хотела, как ты поднимаешься. Для Руслана», — слабым голосом произнесла мама. «Так темно стало сразу. Смотрю, крадется какая-то женщина с пучком на затылке. Платье светлое, длинное. У тебя таких сроду не было. Еще так обернулась на меня. Зубы блестят. Чисто цыганка. Телефон вот выронила». Протянула мобильный Аня. По экрану расползлась паутина трещинок, но телефон работал. Женщина во время всего этого рассказа кивала так, будто они с мамой вместе фильм посмотрели в кинотеатре, делится впечатлениями. «Может, это мапа? Мария Павловна была?» — предположила Аня. «Ну что вы, зачем ей красться? Она здесь хозяйка». «А Евгения Яковлевна?» «Мамаша боялась этого дома, переезжать из Мелехова не хотела. «Да и дом стоит...» Женщина скосила взгляд куда-то за ограду. «В общем, тут татарское кладбище было. Пока Чехов сад размечал, троих успели закопать. Чуть ли не за забором».